Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет. Расскажи, что самое интересное у тебя сегодня.
Ну, мы поговорим о битве технологий, которую сейчас мы наблюдаем, и не только мы наблюдаем в Украине, где российским и советским вооружениям противостоят все большее количество вооружений НАТО, поставленных союзниками Украины. Ну, и про то, где Россия черпает солдат для этой войны.
Звучит интригующе. Но мы знаем, что в самых неожиданных местах порой. Слушайте наш подкаст, и вы узнаете всю правду. Но начнем мы, как всегда, со сводки военной. Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что минувшей ночью россияне ударили ракетами по населенным пунктам Орехов и Преображенко. Погибло 2 человека. Накануне, если вы помните, я как раз рассказывала о том, что город Орехов разрушен на 70%. А также трагедия произошла в Днепре. В результате падения обломков ракеты на автозаправочную станцию погибли 2 человека. Еще 4 пострадали очень серьезно. И среди погибших беременная 25-летняя женщина. Ее муж сейчас в тяжелом состоянии в больнице. В ночь на 26 октября также обстреливали и Днепропетровскую область из градов. А в одном из районов украинские военные сбили дрон «Камикадзе». Сообщается, что люди не пострадали, но есть, как всегда, к сожалению, серьезное разрушение, повреждена линия электропередач, более 600 семей остались без электричества. Не прекращаются обстрелы приграничных районов Сумской области. А что касается электричества, кстати, то по всей Украине второй день подряд отключают свет. Но теперь о том, как развиваются события на фронтах. Россия не собирается оставлять Херсон и готовится к тяжелейшим боям за него. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Цитирую, с Херсоном понятно, они пополняются, усиливают там группировку. Никуда уходить не собираются, перебрасывают войска с намерением разгромить нас и даже наступить в сторону Николаева, в сторону Кривого Рога. Никто ничего не собирается сдавать, никто никуда не собирается уходить. Наоборот, за Херсон предстоят тяжелейшие бои, сказал Арестович. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников считает, что россияне не рискнут проводить уличные бои в Херсоне, потому что вооруженные силы Украины контролируют мосты через Днепр, по которым россияне могли бы отступить. Об этом Резников рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News. По его словам, продвижение вооруженных сил на юге Украины замедлилось сейчас из-за дождей. Однако украинские военные продолжают освобождать территории, пусть и медленно. Цитата. «Мы используем тактику шаг за шагом возвращать наши села, метры, километры, и мы будем продолжать делать это», — сказал Резников. Кстати, небольшая такая краска к тому, что происходит в Херсоне. Российские захватчики украли из оккупированного Херсона памятник и останки российского князя Григория Потемкина, которые хранились в Свято-Екатерининском храме. Ну и в завершении сводки скажу еще несколько слов о перспективах окончания войны в целом. Эстонская разведка ожидает, что война в Украине продлится до середины следующего года, 2023-го. Владимир Путин продолжает относиться к войне как к своей миссии, а мобилизация продлевает боевые действия до середины 2023-го года, заявил глава департамента внешней разведки Мик Марран. Согласно оценкам эстонской разведки, российский президент не сомневается в целесообразности войны в Украине, даже несмотря на отсутствие успехов на фронте. И Мик Марран подчеркивает, что Путин все еще выполняет своего рода религиозную миссию и, по всей видимости, готовит свою страну и армию к длительной борьбе. А ядерную угрозу использует для прекращения новых поставок оружия Украине со стороны западных союзников.
Ну, в принципе, тактика давно используется, особенно вот все. Раньше там говорилось, что Киев использует какие-то биолаборатории для того, чтобы вредить России. Сейчас вот эта тема грязной атомной бомбы, которая всплыла и которую Россия педалирует, и говорит, что это вот все совершенно меняет и так далее. То есть а западные аналитики предупреждают, что, скорее всего, речь идет о том, что Россия ищет повод для использования тактического ядерного оружия, то есть легитимный повод. И обратите внимание, она постоянно повышает градус напряжения. Путин провел, вот я цитирую, тренировку наземных, морских, авиационных, стратегических сил сдерживания, в в ходе которой состоялись практические пуски баллистических крылатых ракет. То есть это полетела межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» с Плесецка и баллистическая ракета «Синева» из акватории Баренцева моря, а стратегические бомбардировщики Ту-95 выполнили пуски крылатых ракет. И вот на сайте Кремля указано, что задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики. То есть, ну, представляем, идет война, идет постоянное муссирование темы применения ядерного оружия России, сейчас появилась вот эта тема грязной атомной бомбы, и тут Россия проводит, соответственно, вот эти учения, показывая, какой у нее могучий ядерный щит. Это повышение напряжения, это средство давления на западных союзников Украины и на Украину в целом. И еще интересная новость из Кремля, которую на Западе, вот все анализы, которые я читал, восприняли как, ну, наглядное свидетельство того, что российские вооруженные силы испытывают серьезные проблемы с оружием и снаряжением. Путин провел совещание Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил Российской Федерации. После этого пресс-секретарь Путина сказал, что да, вот у нас есть некоторые проблемы, но мы их решаем, и мы быстро решим все эти проблемы. То есть, если говорить о том, что проблемы есть даже на таком уровне, мы можем сделать вывод, что проблемы существуют действительно, и они действительно серьезны, что как бы давно известно любому человеку, который слушает этот подкаст, потому что мы об этом все время рассказываем. Потому что когда на полях сражений в Украине Россия выставляет танки Т-62, произведенные полвека назад и более, совершенно устаревшие морально, физически и так далее, это демонстрирует, что новые танки кончились или кончаются. Ну вот, прозвучало совершенно гениальное заявление, на мой взгляд, Владимира Путина. Иногда вот язык власти, он говорит о ситуации больше и об эффективности управления ситуацией больше, чем что-то другое. Вот я цитирую Путина. «Снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными, и по каждому направлению должен быть определен четкий, конкретный план работы», – сказал президент Российской Федерации. Но для игры в футбол мяч должен быть круглым, поле прямоугольным, а трава зеленой. И это очень важно, а команды должны играть по строго разработанному плану и по правилам.
Ну, как мы знаем с самого начала, так называемые специальные военные операции, все идет по плану и все под контролем. Все время все меняется при этом почему-то, но российская власть продолжает всех уверять, что все идет по плану. Кстати, о планах мобилизации, о том, как они выполняются. В Госдуму внесли еще два законопроекта об отсрочках по мобилизации. Документы опубликованы на сайте Нижней палаты парламента, и на них обратил внимание глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Первый законопроект предлагает освободить от призыва граждан, ранее не проходивших военную службу. В пояснительной записке говорится, что в своем выступлении Владимир Путин четко обозначил граждан, которые будут подлежать частичной мобилизации. А второй законопроект предлагает освободить от призыва по мобилизации тех, у кого есть степень доктора или кандидата наук. Как отмечает Павел Чиков, это уже 13-й с октября законопроект, касающийся мобилизации, который рассматривается или уже рассмотрен Госдумой. Депутаты все время вносят какие-то законопроекты, в которых предлагают разные виды отсрочек.
Это очень интересный момент, потому что явно мобилизация, которая не должно было быть согласно обещаниям Путина, тем не менее проведена. Путин также обещал, что никаких военных положений вводиться не будет, тем не менее они официально введены на захваченных украинских территориях. Это говорит о том, что Россия не была готова к тому, что сейчас происходит. То есть никакого плана, ну, во всяком случае, может быть, он и есть, но он точно не соблюдается. Британское министерство обороны, если вернуться к вопросам о военной технике, подсчитало, что в Украине Россия потеряла примерно четверть ударных вертолетов К-52, это «Черная акула». На вооружении России было около 90 вертолетов и как минимум 23. Это, подчеркиваю, как минимум, то есть это верифицированные потери, то есть есть видео или фото доказательства того, что это действительно вертолет был сбит и уничтожен. «Черная акула», кто не знает, это один из самых новых и передовых вертолетов, находящихся на вооружении вооруженных сил России. Он принят был на вооружение только в в середине 90-х годов, и он считается такой основой ударного вертолетного флота. Это вертолет используется для поддержки наступательных операций. Они там обладают всякими немыслимыми характеристиками. Если вы почитаете российские медиа, в которых описываются эти черные акулы, ну, до начала войны, то увидите, что никаких аналогов в мире нету. К этому интересная новость. Значит, в Вашингтоне проходит конференция, которую проводят специалисты по радиоэлектронной борьбе, радио и электронной войне, и на которой выступил генерал ВВС Германии Крис Бадди. Он занимает пост заместителя командующего НАТО по трансформации, то есть по обновлению вооруженных сил НАТО. Это человек, которому стекается вся информация о том, что есть на вооружении НАТО и что есть на вооружении иных стран и иных альянсов, которые потенциально способны представлять угрозу Североатлантическому альянсу. И он сказал, что, я его цитирую близко к тексту, что все образцы вооружений, которые государство НАТО предоставили Украине, намного лучше российских аналогов. Это касается абсолютно всех видов оружия, начиная от пушек и кончая системами радиосвязи. То есть Россия не может противопоставить вооружениям НАТО ничего близко к этому. То есть когда у тебя нет эффективного оружия, ты, естественно, платишь за это кровью. Заявление лидера НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что российские войска проигрывают битвы украинским вооруженным силам, и последствием этого стали вот эти атаки на гражданские объекты Украины и опасная ядерная риторика. Столтенберг также в очередной раз заявил, что все заявления Кремля о том, что Украина готовится взорвать грязную атомную бомбу, это лишь повод для эскалации, Украина ничего подобного не делает. Тут надо вот подчеркнуть, это очень важно, не знаю, мы говорим об этом, может, кто-то этого не слышал. Ни одна армия мира не имеет на вооружении грязной атомной бомбы.
Я так понимаю, что и термина как такового, в общем-то, не существует. Это не совсем научный термин.
Это некая граната. Представьте себе гранату. Вы нашли ручную гранату. Вы привязали к ней кусок старого рентгеновского аппарата, в котором содержится радиоактивный изотоп цезия, который когда-то использовался для того, чтобы делать рентген. Там, 50-е, еще 60-е годы. Вы взорвали эту гранату. Вот это и есть грязная атомная бомба. То есть вот за счет взрыва кто-то, конечно, может пострадать, а вот этот изотоп, естественно, разлетается на какое-то расстояние и способен при вдыхании, при тесном контакте человека убить, или он может заболеть лучевой болезнью, ну, понятно, да? Но любое оружие, которое состоит на вооружении армии мира, предназначено для того, чтобы вот его применить и немедленно вывести из строя солдата или там танк противника. Грязная атомная бомба не способна это сделать. То есть визгу много, а шерсти мало.
Ты прямо Путина цитируешь. Ты заметил? Это же его поговорка. Кстати, мой знакомый фразеолог рассказывал мне, что когда он услышал эту поговорку от Путина, что это все равно, что свинью стричь, визгу много, а шерсти мало, он очень заинтересовался, несмотря на то, что он знает все на свете поговорки, это очень известный фразеолог российский, он захотел узнать, откуда все-таки она взялась. И оказалось, что этой поговорке там 300 лет или что-то в этом роде. То есть откуда Путин берет вот эти все выражения, это неизвестно. То ли у него лежит рядом словарь криминального сленга, то ли какие-то предания там седой старины, откуда он берет вот эти старые поговорки. В общем, весьма своеобразно.
Я думаю, мы с ним читали одни и те же книжки, потому что эту поговорку я встречал в каких-то сборниках сказок народов мира. То есть я несколько моложе его, но, возможно, мы читали одну и ту же литературу в детстве.
Ну, а что касается рентгеновского снимка, то на него лучше записать джаз, как это раньше делали, и таким образом его использовать. Я теперь предлагаю поговорить про беспилотники иранские, раз мы уже продолжаем тему вооружений. Президент Израиля, который сегодня собирается встретиться с Джо Байденом, заявил накануне о том, что он обменялся разведданными с Соединенными Штатами, чтобы доказать, что Иран поставляет России боевые беспилотники, которые нанесли ущерб Украине, и призвал к жесткому ответу на действия Тегерана. Я напомню, что в России на официальном уровне это все отрицается. Эксперт Минобороны Руслан Пухов в эфире проговорился, сказал, что да, все знают, беспилотники иранские. Потом он сказал, что он ничего не помнит, и из-за ковида у него плохо работает голова. Президент Израиля также провел переговоры переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном во время своего визита в Вашингтон и сказал, что иранское вооружение играет ключевую роль в дестабилизации мира, и международное сообщество должно извлечь из этого уроки сейчас и в будущем. Мир должен говорить с Ираном на одном языке – жестком, едином и бескомпромиссном.
Никто не ожидал, я думаю, до начала этой войны, что Иран внезапно становится ключевым игроком войны России с Украиной. То есть этого никто не мог ожидать, что иранские дроны приобретут такое значение. ВОН там будут обсуждать сегодня и так далее и тому подобное. Но это подтверждает то, о чем мы говорили чуть раньше, что Россия не справляется с обеспечением своих войск. То есть там недавно Дмитрий Медведев заявил, что там в разы увеличено производство какое-то военное. Но мы все прекрасно понимаем, что сложные образцы военной техники изготавливаются медленно. Ты не можешь добавить 3 станка и 5 рабочих для того, чтобы убыстрить этот процесс. И тут я приведу еще одну новость на эту тему. Это американская новость. Компания Raytheon, очень известная компания военно-промышленного комплекса США, сообщила, что доставила 2 системы NASAMS, это системы ПВО, для нужд вооруженных сил Украины. Всего Соединенные Штаты обещали поставить 8 этих систем, и вот оставшиеся 6 систем надо еще произвести, и Raytheon обещает, что это произойдет быстро, потому что как бы уже некоторые работы были произведены, и там уже что-то уже сделано. То есть вот так вот медленно создаются системы противовоздушной обороны в Соединенных Штатах, которые, ну, без всяких сомнений, являются одним из мировых лидеров в области вооружений. Россия тоже один из мировых лидеров. И тут я бы хотел добавить, о чем мы говорили, кстати, много месяцев назад, что сейчас Россия сталкивается с тем, что продажи ее оружия на мировом рынке, они падают. Не заключается новых контрактов, а старые контракты разрываются. Уже поступает все больше и больше такого рода сообщений. И оборонка российская долгое время успешно выживала за счет вот выполнения заказов традиционных российских покупателей, те, которые еще выросли, так скажем, на поставках советского оружия. Сейчас санкции и потребности собственных вооруженных сил делают невозможным для них выполнение сторонних заказов. Они срывают сроки. Они не способны выполнить заказы. И это, естественно, приведет к долгосрочным проблемам для огромной отрасли.
Ну, расскажи теперь, наконец, о том, где черпают вдохновение российские военкомы. Ну, не вдохновение, а ресурсы, как мы анонсировали в самом начале. Это очень интересно.
Уже были эти сообщения, что сирийцы какие-то в самом начале войны там кричали, что они пойдут волонтерами воевать на стороне России. Ну, как-то тема затихла. Так вот, очень известный американский журнал Foreign Policy, внешняя политика, опубликовал материал, согласно которому Россия вербует бывших афганских военных, которые остались без работы после того, как к власти в стране пришел Талибан. То есть это обученные Соединенными Штатами военные, многие из них служили в спецподразделениях. Они скрываются, они покинули Афганистан. Они, как пишет журнал, там могут работать за 3-4 доллара в день в Пакистане или Иране, или за 10 долларов в день в Турции, а им Россия предлагает 1000 долларов в день, то есть за возвращение к основной военной профессии. И мало кто согласится отвергнуть это предложение. Опять же, по всем косвенным признакам речь идет о пресловутой группе Вагнера, то есть это не Министерство обороны России занимается этим, занимается группа Вагнера и Пригожин, который признал, как мы знаем, что он руководит этим. И за Россию скоро начнут воевать афганцы. Ранее группа Вагнера предлагала в странах Центральной Азии поступать в свои ряды. Вероятно, кто-то на это купился. Но я думаю, дело будет продолжено, потому что были сообщения, что схожие рекламы и объявления в социальных сетях появлялись в государствах Южной Америки и Центральной Америки. Я думаю, этим дело не ограничится. То есть армии Путина требуется пушечное мясо из-за того, что нет техники, нет способности малой кровью сломить сопротивление украинских вооруженных сил. То есть Россия будет банально забрасывать украинцев своими трупами.
Но об этом говорит и эстонская разведка, которую я уже сегодня цитировала. Они говорят о том, что Кремль подходит к мобилизации, как они выразились, дарвинистских позиций. Ну, то есть, естественный отбор происходит. Полагая, что большая часть мобилизованных будет убита, а оставшиеся станут закаленными в боях. Ну, по всей видимости, вот из этой логики исходят. Теперь теперь предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике «Санкции». В ней же мы обычно рассказываем и о том, какие компании уходят из России, что происходит на этом фоне. Но начну именно с санкций. Власти Армении запретили въезд в страну главному редактору «Rush Today» Маргарите Симонян. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. Причину такого решения армянских властей она не назвала. По словам Симонян, въезд в Армению также запретили депутату Госдумы Константину Затулину, который, как сама Симонян написала, много лет яростно поддерживал Армению. Вот теперь непонятно, за что его, оказывается, наказали, по ее словам. Ну а теперь о том, кто уходит и приходит. Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC передаст свой бизнес в России местному оператору. А испанский ритейлер, владеющий сетью магазинов модной одежды Zara, продаст свой бизнес, заявили эти многонациональные компании. Испанский ритейлер Inditex, который принадлежит Zara и другие сети, прекратила свои операции в России 7 месяцев назад. Закрылись более 500 магазинов, на долю которых приходилось 10% продаж компании. Но вот теперь этот бизнес будет кому-то продан, и, может быть, уже в каком-то другом виде Zara или не Zara откроется в Москве. От одной постоянной рубрики переходим к другой. Кого, где, за что. Все по традиции. Но сегодня, кстати, в этой рубрике все наоборот. Вот о чем я расскажу. В Омске завели на 52-летнего Николая Корнышова уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды из-за постов ВКонтакте с негативными высказываниями в адрес украинцев. Об этом сообщает Радио Свобода и Коммерсант со ссылкой на источники в местных силовых структурах. В качестве меры пресечения мужчине избрали подписку о невыезде. По данным собеседников агентства, в деле Корнышова несколько эпизодов. Первый из них относится еще к декабрю 2021 года. Но пост, который стал поводом для уголовного дела, уже удален. Тут подсказка, наверное, и кроется вот в этой дате, что все это происходило еще до начала войны. И тогда по факту негативных высказываний в адрес украинцев еще дела возбуждали. И вообще по факту негативных высказываний в адрес кого-либо, наверное. А вот уже после войны все стало можно. И мы знаем, какие полные ненависти заявления звучат в прямом эфире главных российских телеканалов. И сейчас уже, конечно, негативными высказываниями никого не удивить. И за них, к сожалению, никому ничего не бывает. Также административный суд в Гамбурге оштрафовал на 4000 евро местного жителя, который приклеил на заднее стекло автомобиля наклейку с буквой Z. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу суда. Мужчину признали виновным в одобрении преступных действий. Ну и если вы забеспокоились, куда же делись новости об арестах и других наказаниях неблагонадежных россиян, то не переживайте, тут все на месте. Фрунзенский районный суд Ярославля оштрафовал основателя местного независимого кинотеатра «Нефть» Андрея Алексеева на 10 тысяч рублей из-за видео без упоминания статуса иностранного агента. И пост ВКонтакте, в котором шрифт, предупреждающий плашки, был недостаточно большим. То есть он написал, что он иностранный агент, но недостаточно большим шрифтом. 10 тысяч рублей штрафа.
Когда государство сходит с ума, оно сходит с ума полностью, там, а не частично. Ну, у нас в Америке тоже произошла история. Наверное, не очень многие знают, это такие прогрессивные демократы. Это традиция, это название произошло еще из президентства Франклина Делана Рузвельта, то есть это 30-40-е годы, борьба с Великой депрессией, все эти дела. А прогрессивными, прогрессистами называют левых демократов. Каждая партия американская, она имеет правое крыло, левое крыло и центристов. Вот прогрессисты – это левые демократы, то есть такие просоциалистические, если можно так выразиться. Группа из 30 конгрессменов и конгрессвумен опубликовали письмо с призывом президенту Джо Байдену начать прямые переговоры с президентом Путиным и остановить войну в Украине. То есть остановить вторжение. Потом лидер этой фракции в Конгрессе опубликовал заявление, что это вообще было опубликовано совершенно случайно и по ошибке, и вообще они не это имели в виду, и вообще этот документ находился в процессе доработки, и вообще они не призывали останавливать помощь Украине, они просто призывали к переговорам, и вообще они не хотят призывать к окончанию американской помощи Украине. То есть, ну, понятно, это попытка сохранить лицо, потому что публикация нанесла вот этим законодателям совершенно очевидный имиджевый урон, а может быть и не только имиджевый. Но это те заявления, которые с восторгом воспринимаются российской пропагандой, которые говорят, вот смотрите, американцы хотят прекратить помогать украинцам, вот и крайне левые хотят это делать, и крайне правые политики в США предлагают это делать. И поэтому Москва с интересом ждет выборов, которые у нас пройдут 8 ноября, на которых будет переизбрана Палата представителей Конгресса США и треть Сената. Украина может теоретически лишиться части поддержки США, если большинство в американском парламенте получит изоляционисты. Крайне левые или крайне правые тут уже значения не имеет.
Ну, давай все-таки закончим наш подкаст по традиции информации, которая поднимает хоть немного настроение. Британская актриса Кира Найтли озвучила аудиоверсию дневника 12-летней харьковчанки Евы Скалиецкой «Ты не знаешь, что такое война». Об этом сообщили в издательстве «Блумсбери», выигравшем право на публикацию дневника Евы. Она описала свою жизнь в Харькове во время бомбежек и обстрелов в первые дни войны. Ева с бабушкой провела все это время в подвале. Она записала все, что с ней происходило в тот период. В этой книге, по сути, показана война детскими глазами. Это невероятно важная история, которая в то же время сильная и очень трогательная. Для меня стало честью рассказать историю Евы и поучаствовать в этой публикации, отметила Кира Найтли. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.